Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый зимний, холодный, пронизывающий, но при этом солнечный день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущие, в общем, собирающие в себе всю энергию этого мира, отказывающие себе во всяческих цифровых и гедонистических удовольствиях, но при этом умнейший и мудрейший Владислав Игоревич Юртов.
Да, и теплый, нежный, и ласковый. И жаркий, не по питерской погоде, у нас минус 18 сейчас прямо, да, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, Игорь Николаевич, вам тоже мое шашеляфам.
Даже не знаю, как отреагировать на этот...
Не знаю, почему я это сказал.
Действительно.
Наверное, потому что я отморозил себе уши, меняя колесо перед нашей передачей на машине.
Да-да-да. Хочется сразу спросить, команд сова, муша.
Да. Ну, давайте, да.
Ну что ж, друзья, ладно, пока через Google переводчик Владислав
Игоревич. Пытаюсь понять французский, да. Мне нужно свою жену, мне надо свою жену звать, потому что моя жена, между прочим, олимпиадка была в Узбекистане по французскому языку, между прочим. Между прочим.
Я просто тебя спросил, как у тебя дела. Ну, ладно.
Ну, я французского, к сожалению, да. Вот я говорю, мне Фируза нужно звать, которая...
Можно ограничиться, просто сказать «сова» и все. И все.
Нормально, вот. Все хорошо.
«Сова», «сова», «комси комса», «так себе».
«Комси комса», а, эту песенку я вспомню, да.
«Так себе» или, ну, «50 на 50» обычно, да. Так вот, друзья, пока мы тут упражняемся...
«Соу-соу»
пока...
это в английском называется, «соу-соу», да, в английском,
ну,
языке.
Да, да, так, вот, в испанском тоже есть примерно такое же. Во всех языках. В русском оно гораздо более пессимистично, так себе обычно мы говорим.
Или, вот. или как это вообще говорится?
Ни рыба, ни мясо.
Ни рыба, ни мясо, а еще есть выражение, знаешь, которое мне нравится. Как же это? Блин, представляешь, забыл. Как же это? Как сажа бела. Вот, как сажа бела.
О, как дело, как сажа бела, да. Вот мы такие всегда оптимисты. На самом деле. Все оптимистичные.
Особенно мы с тобой.
И такие, друзья, несмотря на то, что мы филигранно научились, я бы сказал, навострились, я бы сказал, научили друг друга уходить от прямо заданной темы, у нас таки все-таки, друзья, к вам, смотрите, сколько пассивных конструкций я сразу применил.
Значит, ты включил ты свою, ты знаешь... У меня была учительница по русскому языку, Анна Михайловна, в начале в школе, знаешь, которая говорила «роща» и писала так же.
Ну, молодец. У нас была тоже учительница русского языка и литературы, которая говорила «лабораторию». Вот. Ее, конечно, в учительском коллективе, а так как моя мама была учительницей, да, вот, ее учили. Так...
Ты особенно радовался всему этому, да?
Но она у меня не преподавала, у меня преподавали другие вот, учителя русского языка и литературы. У нас было, ну, вот на моей памяти было 4 человека, когда я учился, было 2 параллельно, да, русский язык и литература. Вообще, в то время было, ну, как бы нормально, вот, по несколько предметиков, да, на одного предмета, который преподает один предмет, там, 2, как минимум 2 учителя, они учили разные классы. Вот, но вот, так сказать...
Мы продолжаем с тобой отвлекаться,
да,
от темы.
Отвлекаться. Да, отвлекаться. Так вот, друзья,
не, не коснуться самой важной вещи.
Да, у нас таки все-таки к вам есть тема, такая же оптимистичная, как и наши приветствия с Владиславом Игоревичем. Так вот, друзья, какую тему мы хотим сегодня с вами обсудить? Что можно прощать, а что нельзя? Впервые на мой каверзный вопрос вообще ни одного ответа, ты не поверишь.
Вот я попытался... впервые Игорь Николаевич Попов пометил меня в вопросе своем.
Да,
впервые,
да.
За 2 года.
Нет, второй раз.
Впервые, по-моему,
второй раз. Второй раз я тебя пометил в своем
Видимо, от безысходности, да что же делать, о чем говорить? Давай я Юрта вот тоже включу.
Я тебя пометил, и народ перестал
писать. Перестал кричать.
Так вот, друзья, что можно прощать, а что нельзя? Есть ли упрощение границы? Попробуем мы с Владиславом Игоревичем сегодня разобраться. Ну что ж, Владислав Игоревич, давай контекст. Контекст, нужен контекст. Вот чего решил ты со мной поднять эту страшную тему? Нельзя сказать, что мы не касались этой темы как-то.
Мы очень много ее касались в наших с тобой эфирах. Да, я сейчас смотрю вниз, друзья, не потому что я не хочу видеть Игоря Николаевича Попова, потому что я просто шарю этот эфир в своих социальных сетях. И вот я закончил, и вот готов с вами eyes to eyes, так сказать, да, глаза в глаза.
Слушай, заразился он от меня всяческой иноязычной, так сказать, всяческой болезнью.
Да.
Лингвистической хтонью,
так сказать. Ну, я, видишь, я могу только по-английски и еще по-узбекски говорить, а вот всякую вот французскую вот эту всю ерунду...
Всегда мечтал. Ты знаешь, вот я типа, опять уйду от темы. Я вообще очень хотел... знать английский язык, но так как у меня к языкам-то все-таки есть способности, да, о чем неоднократно моя мама сообщала мне, вот, но дикая лень при этом. Вот.
Льстила, мама тебя льстила просто всегда.
Вот, ну, просто я, например, мог прийти на французский язык, не готовясь, и там на 5 ответить не просто потому, что у меня мама учительница, ты же понимаешь, что мама учительница – это как раз скорее это наоборот.
Проклятие.
Проклятие, да. Вот, и, в общем-то, я мог там спокойно это все отвечать, просто посмотреть вопросы, быстренько перевести текст, прочитать мои там, значит, коллеги по классу из себя давили. Уи, мадам!
Женимач
посижу, да.
Слушай, у меня мама знала 5 языков, представляешь? Моя мама знала 5 языков. Мы опять отвлекаемся. Фарси, узбекский, латынь, немецкий и английский.
Английский я вот всегда мечтал. Ну, вот я понял к 50 годам практически, да, к 49, я понял, что легче, мне кажется, просто французский вспомнить, вот, чем...
Легче это приветствовать. Друзья мои, у Игоря Николаевича есть прекрасный телеграм-канал «Пятый персонаж», где он каждый свой пост, значит, начиная с французской фразы, делает вид, что он его знает.
Мишерзами, мои дорогие друзья. Так вот, все-таки.
Почему?
Почему, да?
Ну, потому что в моей жизни есть, я тебе об этом говорил, момент такой, когда я до сих пор, вот мне сейчас 43 года с копеечкой, и я 21 год уже, например, не могу простить одного человека. Ну, не могу. Ну, нет сил у меня его простить, представляешь?
А вот у тебя были желания освободиться от этого?
Самое интересное, что желания нет.
Ну, вот, видишь.
Потому что, ну, я тебе же говорил, да, в эфире, что когда в наших эфирах, когда дело касается лично меня, то я вполне могу простить человека, да? Забыть, забить и прочее. Но в данном случае человек... Он обидел, оскорбил, где-то унизил, может быть, моего отца. И я считаю, что мой папа умер частично, не пережив этой трагедии. И не только мой папа, а еще его лучший друг, бывший лучший друг. В том-то и дело, что еще был лучший друг, который стал бывшим из-за этого конфликта. Он стал бывшим. Представляешь, мужику полтос, больше, чем полтос, да? Он всю жизнь там дружил с чуваком, всю жизнь они вместе служили, спали вместе в одной палатке, там, да? Стреляли там из одной пушки, гаубицы, ну и так далее, и т.п., да? И вдруг вот и наступает момент, когда этот его в какой-то степени однополчанин, хотя, конечно, они не воевали, да? Мой папа не участвовал в реальных боевых действиях никогда в жизни, становится бывшим из-за одного события. И вот этого я не могу простить, Игорь Николаевич.
А, слушай, скажи мне, а твой отец с тобой говорил об этом, или ты это узнал уже после его смерти?
Нет, это было практически при мне. В тот момент, понимаешь, я не буду говорить, кто этот человек, да? Но в тот момент я не смог, как тебе объяснить-то, господи, у меня не было права, скажем так, принять сторону отца. Я принял сторону того человека.
О, как?
У меня не было морального, нравственного права принять, ну, я считал тогда так, по крайней мере, да? Я принял сторону того человека. Потому что это был мой человек, скажем так. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, не называя, да, не
объясняя, понятно.
Не объясняю, кто это.
Конечно, ну, понятно, что мне непонятно, но...
Понятно, что непонятно, да. Но,
да.
Но для моего папы это была трагедия. Очень серьезная трагедия. Прям, ну конкретная трагедия. Угу. Он... А этот мужчина, его лучший друг в тот момент, был в нашей квартире. И папа его выгнал. Прям, понимаешь, выгнал из квартиры. Уходи, ночью. Буквально ночью выгнал. Они были трезвые, ну, если что, да? Он его выгнал. И, конечно, ну, вот это я не могу простить. Вот прошло 22 года, там, 21 год. Я не могу простить, что это случилось. Я бы хотел, но как, ну, а как ты переступишь, как ты можешь переступить через все это, когда ты каждый раз, когда приезжаешь на кладбище к своему папе, да, ты видишь папу, ты все это вспоминаешь, и как это...
Ну,
как
отец твой не простил этого человека, да?
Я думаю, что он простил, но мне кажется, что он простил.
Угу.
Но просто было уже поздно. И папа, папа мой умер, да, и дядя Миша умер от инфаркта потом, спустя пару лет, понимаешь? Ну, как бы, ну, то есть, все это как бы было очень трагично для моего папы и для его друга.
Но смотри, вот я так понимаю, что это предательство, да, которое было?
Ну, фактически, да. Да, там был момент такой, как бы, был очень некрасивый, очень крайне некрасивый момент, да.
Крайне некрасивый момент, это очень, знаешь, такое очень интеллигентно закрашенное. Вот.
Ну, я, опять же, я не хочу просто озвучивать.
Ну да, ситуацию, давай тогда уйдем от твоей личной конкретики, да, вот к, скажем, вещам конкретным, но не касающимся вот лично, да, нас, да. Друзья, пишите нам, как вы считаете, что вообще, есть ли вещи, которые нельзя прощать, да? И когда мы тогда есть ли вещи, которые вот, мы сами себе не прощаем? Но мы сами себе не прощаем, это где-то понятно, да? Вот психологи с этим
борются
и сражаются активно, да. И вот это в неравной схватке часто они падают, так сказать, побежденными своими клиентами, которые не хотят через это проходить. Есть у меня один, кстати, вот у меня есть, тут мне написали про прощение. И начало это такое, значит, написала Яна, написала, все прощения опасно. Обязан ли человек простить обиду, если у него нет на это внутренних сил, если он не хочет этого делать? Психологи убеждены в том, что это не только не нужно, но и опасно. Если прощение не дается человеку, это говорит о том, что он не отпустил ситуацию. Когда он заставляет себя простить обидчика, он пытается подавить себя. И что же все-таки нельзя прощать? Рукоприкладство – это то, что нельзя прощать никому, в том числе и близким людям. Один человек не имеет права поднимать руку на другого. Вот ты как, ну, считаешь?
Не знаю. Где-то, может быть, да. Слушай, у меня была ситуация, опять же, история от Юртова, да? У меня была ситуация, когда я в 11 лет очень сильно избил одного парня. Ну, причем очень сильно избил этого парня. Очень сильно.
И брат пришел у тебя, я рад помню эту
историю. Помнишь, да, эту историю, да? Да, и с Ванечкой потом... С Ванечкой потом
качал, в качалку в подвале где-то он пришел.
Он в наш подвал пришел, да, в нашу камору, да. Мне там конкретно вдарило в прессану. Я летал там по всему подвалу, об стену просто бился. Ты понимаешь, он меня кидал туда... А потом мы стали с ним даже более лучшими друзьями, чем с его братом Димой, вот, понимаешь? Ну, как бы вот, ну вот. У мальчиков это как-то немножко, ну, проще там, ну, происходит, да?
Ну, слушай, во-первых, если девочки дерутся, это пошли сейчас, вот сейчас всякие гендерные штуки, вот.
Да-да-да-да.
Они гораздо
сексизм, более... Сексизм пошел.
Сексизм
пошел. От Игоря Попова.
Вот. Просто я наблюдал, как бы... мужские и женские драки, вот если мальчики дерутся, у них есть... Ну, как бы не всегда, у них их тоже там ведет, да, но так или иначе легче, им легче помириться, если девочки
дерутся... Нет, в целом то... есть предел, у парней да. есть предел некий, да, то есть да. ты не будешь... Если ты адекватный человек, более-менее адекватный, ты не будешь... добивать человека, да? У девочек, наоборот, они добивают максимально.
Ну, максимально то есть безжалостно дерутся, потому что да, у меня есть своя теория, потому что для них это противоестественно вообще. Вот драка и физическое насилие для девочек противоестественно. Вот, опять же, сейчас вы можете духовыми помидорами меня забросать. Но я думаю, что вот видишь, когда мы говорим про физическое насилие, в принципе, многие вещи вот между, опять же, мальчиками, они решаются именно этим, да? Вот. То есть, вот пойти подраться, не знаю, там тот же самый дуэльный кодекс, существовавший там долгое время в разных странах, ну, понятно, что и не только с европейской традицией, да, то есть вот и в восточной традиции дуэли были вполне естественны, да. Вообще вот эти соревнования как в виде дуэли, это такая попытка, скажем, решить нерешаемые вопросы более-менее цивилизованным способом.
Если ну, это... Бусидо вспомни, ты же занимался каратэ, Бусидо вспомни, например, да, у них там конкретно было прям регламентировано очень этот момент.
Но вообще, немножко, если мы говорим про там, Японию, именно про Японию, потому что, например, в Китае и в Корее, да, Бусидо перешло в Корею уже потом, в Корее вот не было такого конкретного кодекса, это связано именно с японским менталитетом и с ситуацией там, да, вот, внутренней, культурной, да, культурной ментальностью, да. Вот, но все-таки там дуэльный кодекс – это попытка вот решить, ну, то есть, окей, у вас есть неразрешимые проблемы, попробуйте это решить там с помощью там шпаг, не знаю, и так
далее. Ну, в Японии еще была игра го, помнишь? Они играли, они иногда садились за шашки, за фишки, играли в го, да, и не доходило даже до дуэли, да?
Ну, да. В Китае тоже подобные вещи были, вообще в восточной культуре подобные вещи были. Ну, может быть, жестче было. Ну, например, там, да, почему, например, там, того же Михаила Юрьевича Лермонтова, я же люблю на свои коньки сажаться, да, его очень уважали среди кавказских народов, с которыми, собственно, он воевал, как русский офицер, да, именно потому, что он всегда соблюдал вот эту... Он всегда соблюдал кавказские условия, то есть, ну, условия битвы, да. Вот. Его любили за храбрость и за справедливость, и за уважение к врагу, вот за что его очень любили, уважали, его действительно очень уважали. И у него, кстати, самые близкие друзья были вот, офицеры из Кавказа, там семья Чевчевадзе и так далее, да, его близкие друзья. Вот, потому что он вообще считал, что там, так сказать, это не очень справедливо то, что там происходит. Да. Но в любом случае, вот мы выясняем это таким образом. То есть есть сегодня принято это пойти к психотерапевту, по крайней мере, там у многих, да, в культуре, проговорить свои травмы, простить. В христианстве, собственно говоря, есть идея про прощение. Очень любят рассказывать истории про то, как там родственники прощают убийцу своих там детей и так далее.
Прощение, да? Амиши обычно.
Да. Ну да, вот это приводит пример, да. Для меня это очень сложная тема, честно тебе скажу.
Для меня тоже, потому что, особенно потому что, к сожалению, ну, по крайней мере, в российском контексте или там в постсоветском контексте, скажем так, да, Вот это вот прощение, оно используется еще как такая манипулятивная тема.
Ну да, да.
Ты же христианин там, да?
Ты должен постить, да.
Ты должен простить. Ну, как бы, опять же, а если... А я не могу. Ну, вот у меня нет ресурсов. Как вот девушка написала тебе в комментариях. Девушка или женщина, я не помню, кто там написал. Ну, нет, нет ресурсов у меня. Ну, как бы, я бы, может быть, хотел бы простить кого-то там. Ну, конкретно вот этого человека, который виноват, как я считаю, в смерти моего отца, да? Ну, как, я хочу, ну, правда, честно хочу, потому что меня это разрушает, меня это мучает. И, в принципе, только из-за того, что мы живем в разных странах с этим человеком уже несколько лет, давно уже живем, да, я его не вижу, этого человека, и в моей памяти не всплывает вся эта история, да? Но как только он на периферии появляется, все это, все это всплывает. И, ну, как можно... я же не робот, там, да? Я же не робот, я же не компьютер, где вот ты можешь клавишу нажал, там, да, запустил программу прощения. Это же так не работает, на самом деле.
Системку переустановил, все.
Да, так же это не работает. Ну, то есть, как, понятно, что я хочу, я бы хотел от этого освободиться. Но, наверное, может быть, в этом случае важно, и чтобы человек тоже, ну, признал свою вину, свою ответственность.
Ну, обычно все разговоры на эту тему начинаются с того, что один решает, один делает первый шаг и так далее, да, для прощения, что мы освобождаем свою душу от непрощения. Ну, Христос же простил на кресте, да, хотя у него не просили прощения, да, ибо не ведают, что творят.
Ну, я не Христос, Игорь Николаевич.
Да, я понимаю, но есть священномученик Стефан, да, который тоже побивали камнями, и он тоже, значит, прости, хочешь, ибо не ведают.
Знаешь, мне кажется, это не одно и то же. Я тебе говорил, знаешь, я тебе говорил о том, что в прошлой жизни я немножко там был связан с криминалом, да, ну вот, и когда ты вот в этой игре, да, находишься, мы это называли игрой, да, то мы в игре там, да, то ты понимаешь правила этой игры. И по большому счету, если, допустим, вот мы с тобой конфликтуем на этой криминальной ниве, да, то если ты меня там побьешь, у меня не будет на тебя зла. Вот у меня зла на тебя не будет, потому что мы оба в игре. Мы понимаем правила этой игры, да? Сегодня ты проиграл, завтра я проиграл. Ну, как бы мы в игре. Ты понимаешь, о чем я говорю, да, сейчас?
Ну, да, да, да.
Да? Угу. Когда мы говорим о межчеловеческих отношениях, то там совершенно... Ну, там, это не игра. Это не игра. Угу. Там все, ну, как бы, full контакт, как бы, да? Там все по-серьезному. И в этой ситуации... когда мы с тобой находимся в серьезных там межличностных отношениях, и ты меня, или я тебе, неважно, тебе втыкаю нож в спину, то вот это уже сложно простить, потому что мы не в игре, мы в реальности находимся, да? Мы, ну, я не знаю, как это объяснить еще. Наверное, ты меня понимаешь. Ты же умный парень.
Да, слушай, знаешь, я просто думал, ты разговаривал это все, я подумал о том, что мне как-то сказал один мой друг. Мы вместе учились в университете. Я его как-то по своему неофисту решил пригласить в церковь. И как раз то ли на мою беду, то ли на что, мы попали на проповедь как раз про прощение. Да? Ну, такая центральная тема практически во многих проповедях, да, тема прощения все равно так или иначе появляется. И вот я попал, и он, знаешь, что мне сказал? Меня тогда эта фраза очень сильно возмутила, я там снялся с ним спорить. Вот. Я уже был после армии, я же как бы повидал, слава богу, в жизнь-то.
Вот. Понюхал пороху.
Понюхал пороху, да-да, и так далее. И он сказал, что, он говорит, удивительно, он говорит, ваши проповедники, значит, знают, как же он сказал, сейчас вспомню. Я долгое время прям помнил наизусть эту его фразу. Он говорит, ваши проповедники точно знают, как решать проблемы, которые сами не, ответы на которые сами не практикуют. Вот.
Да, это интересно.
Да, и это взгляд был человека вот прям со стороны, он просто с улицы я его привел, да, он ни разу не был там в баптистской церкви, Сейчас мы с женой смотрели сериал, смеялись, что там главный герой выходит с героиней из церкви, это советское время, выходит с героиней из церкви, которая прямо находится, православная церковь, которая находится прямо напротив баптистской. Я говорю, чуть-чуть камеру повернуть, и центральная баптистская церковь, прям вот, пожалуйста. Да, и, ну, понятно, что все сейчас сериалы про Москву снимают в этом историческом месте, да, это Хитровка, да, вот.
Чистые пруды, чистые пруды.
Нет, чистые пруды там уже сложно, да, снять ретро что-то, потому что там все уже много современности. А вот это место, оно такое еще сохраняет, вот эта Хитровочка, ее старается сохранить в таком виде, в котором она более-менее была там в 19-м, по крайней мере, веке, и уж тем более, когда снимается про какие-то советское время, это вот единственное. Подмосковье, когда все, значит, опера ездят на машинах по Москве, это Подмосковье, да, потому что в Москве уже не найдешь таких мест. Да, вот, но я к тому, что удивительно, но мы часто очень любим, и наверняка, когда ты начнешь спорить, когда там будет спор между христианином и нехристианином, неверующим, предположим, да, то христианин будет отстаивать идею прощения, да, и надо прощать, мы все знаем, как надо. Да? Я как тот чукча из анекдота. Ты не мудри, ты пальцем покажи. Всегда ли у нас помогает, ну, всегда ли мы можем в этих ситуациях прощать? Например, ну, ты и я, мы знаем ситуации, да и, собственно говоря, сами такие бываем, да, когда мы сами не прощаем. Нам тяжело простить.
Ну, вот моя ситуация, я же тебе рассказывал, моя ситуация, да, я не могу простить. Но при этом смотри, если, допустим, этому человеку нужна будет помощь, и я смогу ее оказать, я ее окажу. Угу. Без всяких там вообще, знаешь, задних мыслей. То есть я окажу, да? Но опять же, мои эмоции, мой шрам, моя рана, которую этот человек мне нанес, она никуда не денется.
Угу. Ну, классический, кстати, классический пример, это такой, конечно, более романтический, это, если ты помнишь и читал «Алые паруса» Грина, да?
Очень давно, мне было лет 12, когда я читал «Алые паруса». Тетя Галя мне подарила книгу, и моя тетя двоюродная.
Я, во-первых, считаю, что «Алые паруса» очень сильно, ну, как бы, очень сильно испоганили трактовками такими романтическими, да? Безусловно, такой неоромантизм гриновский, да? Но вот там есть пронзительный эпизод, когда, значит, умерла мама Ассоль, да, из-за, соответственно, того, что до нее домогался местный кабачик, да, то есть лавочник, там, который кабак держит, да, хозяин кабака, и отец однажды был, значит, отец ее был рыбаком, он там вернулся, Ассоль воспитывал, и он однажды пошел, был шторм, и этот человек упал в шторм и тонул. И он подошел, чтобы спасти, увидел кто. И он отвернулся и пошел. Да, и человек тот погиб, да. Вот, и, соответственно, вот, конечно, это такая ситуация, что вот из-за него погибла жена, и не спасти человека, да. Мы можем сказать, что это нельзя, да, но там месть, да, опять же, теме прощения посвящен там целый граф Монте-Кристо, да, там два тома этого здорового романа, и все-таки Дюма, будучи, опять же, романтиком своего Эдмона Дантеса, все-таки приводит к пониманию того, что месть разрушает, да?
Это уже под конец.
Под конец. В реальности это, собственно говоря, прототип Эдмона Дантеса погибает, да, от другого человека. То есть месть догоняет его, это естественно, да? То есть это то, что разрушает нас. Ну вот смотри, если мы заявили тему, что, да, собственно говоря, нельзя прощать, то вот есть несколько тем, которые считают, что вот некоторые люди считают, нельзя прощать. Вот тема физического насилия, но не физического насилия между, ну, грубо говоря, равноценными противниками, которые сами вступают в этот поединок, да, вот, да? А вот физическое насилие сильного над слабым.
Я расскажу одну историю. Я расскажу одну историю реальную, Игорь Николаевич. Это реальная история. Я знаю этих людей лично, да? И причем самое интересное, что, оказывается, я их знал через одни руки еще в прошлой жизни. То есть, у нас очень много общих знакомых, но мы познакомились, когда уже я был в евангельской церкви. Человек один, он был преступником, причем таким конкретным преступником. Он был бандитом, он торговал наркотиками, все прочее, прочее, прочее. И в какой-то момент они со своими... его зовут Слава, он познакомился с девушкой. Короче, они сторчали одну девушку, если ты понимаешь, о чем я, да? То есть они познакомились, они приучили к наркотикам, они начали ей пользоваться, как женщины, да, вот своей гоп-компании, да? И потом Слава сел в очередной раз в тюрьму и на очень долгий срок. И сидя в тюрьме, Слава получил письмо от этой девушки, представляешь? Которую он сторчал, насиловал и все прочее. И она ему написала, что я уверовал во Христа, и ты причинил мне очень боль, но я тебя прощаю. Да? И я очень хочу, чтобы ты тоже стал христианином, чтобы Бог тебя спас и оправдал. Да? Я вкратце передаю, да, письмо. Uh-huh. И Слава говорит, что я сижу в камере, я сижу в колонии, читаю это письмо, я, говорит, в первую жизнь заплакал. И вот именно это письмо послужило тому, что он уверовал, и они с этой женщиной, представляешь, в одной церкви до сих пор находятся. То есть он вышел из тюрьмы, приехал, и они в одной церкви находятся. Женщина, которую он сторчал, жизнь, которую он разрушил, которую он насиловал, она его простила. Смогла. Вот, и не просто простила, она ему еще письмо написала, да, и послужила причиной того, что Слава стал христианином.
Видишь, у меня есть другая ситуация. Да? Я человек, скажем, с повышенной рефлексией внутренней. Да? То есть, когда я всегда... То есть, я человек часто импульсивный, и во многих вещах я не совсем поступаю так, как я бы хотел. Да? И поэтому я стараюсь признавать свои ошибки и просить прощения. И делаю этот шаг. Даже если я эмоционально не чувствую сил для этого. Я понимаю свою проблему, я понимаю, что внутри у меня еще куча всякого, да, но я должен это сделать. У меня есть свои духовные инструменты, своя так называемая инвентаризация, которую я делаю в себе, да, там. Значит, это как рассказывал один мой знакомый батюшка, он говорит, что такое персональная деформация? У нас есть, говорит, батюшка, который окормляет заключенных, да, вот в местной зоне. И вот он однажды выходит на рождественскую литургию и говорит, что, говорит, рождественский пост – это время, когда каждый верующий должен устроить свой глобальный шмон своей душе. Да?
Прекрасно.
Профессиональная деформация. Вот. Так вот, я делаю
глобальный шмон
в своей душе, да? Периодически. Мне тоже нравится, я ее часто вспоминаю, этот пример, как мы все-таки, как мы не замечаем проникновение культуры в свою жизнь, даже чужой культуры. Я привык это делать. И вдруг в определенный момент я заметил, что от меня этого ждут. Да? Не впервые, но вот я в одной ситуации, произошедшей со мной не так давно, может, пару месяцев назад, я принял решение, я эту ситуацию прожил, да, я проговорил ее со своими друзьями, что называется, да. Но я не пошел и не стал просить прощения у людей, потому что я искренне вижу, что мною манипулируют в этом смысле. То есть считают, что это должен всегда делать я. Как ты к такой ситуации относишься?
Я примерно понимаю, о чем ты говоришь. Это мерзкая ситуация.
неприятная, для меня неприятная.
Ну, мерзкая. Это, знаешь, это мерзкая ситуация даже. Не то, что неприятная, она мерзкая. Это, знаешь, как вот куча есть шуток по поводу того, что если женщина виновата, попроси у нее прощения. Угу. Да? Ну, ты наверняка слышал, да? Кучу этих...
Ну, я... примерно, да, слышал, похоже.
Я не... категорически... Ну, у меня были ситуации, знаешь, у меня была конкретная ситуация, когда был виноват человек, но меня мучил конфликт между нами. Uh-huh. Это было там 13, по-моему, лет назад, если не ошибаюсь. Нет, 10 лет назад, да. Смотри, на год какой. 10 лет назад. Это...
Uh-huh. Ну, меня... так... Расскажи, просто я вспомнил забавную ситуацию с этим.
И меня мучил конфликт. Я поехал специально к человеку попросить у него прощения, хотя он был виноват, я считаю. Да? Uh-huh. Я до сих пор так считаю, что он был виноват. Но меня мучил конфликт. И чисто по-христиански меня вот это вот, ну, разрушало. Я поехал на эту встречу, на другой конец города, к человеку, и сказал, что, наверное, я был неправ, а знаешь... А тот человек это бы не оценил вообще, типа, как само uh-huh. собой разумеющийся, да? Мне стало так неприятно вообще, причем uh-huh. вдвойне, да? То есть мало того, что он виноват, по факту, я к нему приезжаю помириться, и он такой, ну, типа, ну, ок. Uh-huh. И как-то просто отослал меня, знаешь, там, до свидания. Я думаю, зачем вообще все это было? Ну, для чего я это все делал? Ну, то есть, я вроде как там свою душу успокоил, знаешь. Но, по сути, мне в еще большей степени наплевали в душу, чем было до этого еще.
Угу. Ну, я очень хорошо тебя понимаю. Я почему улыбнулся, вспомнил про... Когда смотрю на календарь, у, значит, мужа моей сестры... был друг и такой однокашник, они вместе учились, потому что сестра вышла замуж, когда они еще учились в институте, тогда это был МИИТ, еще тогда были институты. Вот. Они все университеты и колледжи, да? И он, значит, когда на свадьбе, он был свидетелем на свадьбе, и он, значит, свою речь начал того, говорит, Андрей, я знаю уже 15 лет. Значит, посмотрел на часы. То есть, вот, ну, как бы сверил, сейчас уже все, 15 лет вот прям наступило, да. Я, знаешь, если к этой ситуации вернуться, то вот это ощущение, что тебя используют, я понимаю, и я тебе хочу сказать, и тебе, и мне, люди мудрые, скажем, скажут, что в нас говорит эгоизм, да? Нас говорит эгоизм, что мы вот сами, это вот наше «я», вот надо смириться, вот Христос был смирен до смерти крестной и так далее. Понятно, что из контекста сразу вырывается это все, да, и нам, так сказать, выкручивается. Но я лично считаю, что, ну вот в данной конкретной ситуации я вдруг осознал, что люди ждут, но сами не готовы, значит, признавать свои ошибки. Меня это мучает, но я должен решить эту проблему для себя. Но в той ситуации, я просто тебе объясню, в той ситуации я, собственно говоря, спросил там, ну, не было ли что-либо, что вот мое как-то, ну, как ощущение, мне вывалили в очередной раз список того, как я поступил, ну, не так. Я сказал, окей, и все, больше ничего не стал говорить. То есть я не стал просить прощения, потому что я посмотрел, что в данном случае это тот список претензий, который будет всегда. Угу. Ну, по-любому, предположим, ты знаешь, что да, вот между мной и тобой у нас такие отношения, что мы можем сказать в лицо друг другу, ну, вот, практически все, что мы думаем. Вот, можем там, не знаю, там, погорячиться, но при этом каждый из нас примет от другого и для себя какие-то важные решения. Окей, я не вижу этого, значит, я должен как-то с этим, ну, с этим справиться, да? Вот. А вот что делать в этой ситуации конкретно, я честно тебе скажу, не знаю.
Я тоже не знаю. Я, знаешь, был в ситуации, когда у меня были... Почему были и сейчас есть эти длительные отношения с одним там человеком. Мы много лет дружим, общаемся. Но вот человек, знаешь, он такой раненый очень сильно по жизни, да? У него там проблемы были с папой, там, ну, там всякие комплексы, знаешь, там, с родителями, с папой и с мамой в том числе. И в 99% случаях из 100 наших конфликтов я подходил, просил прощения, да? Хотя на самом деле, ну, я уже устал это делать, понимаешь? Ну, то есть, ну, виноват человек, да? Виноват человек в конфликте. Он не способен там какие-то вещи делать. Он не способен на какую-то эмпатию. Он не может... Но каждый раз, и как-то меня тоже заколебало, знаешь, ну, заколебало, правда, ну, почему я-то все время
должен... Все виноваты, кроме него, да, в результате.
Ну, типа да? того, да. Да? Может быть, да. Нет, может быть, он себя и чувствует виноватым, но он...
Сказать это не может.
Гордость, да, вот эта гордость, вот, он не способен подойти и попросить прощения. Ну, меня заколебало уже в какой-то момент, понимаешь, это делать? Ну, правда, ну, сколько можно-то уже? Сколько можно... вот эту всю шарманку там проигрывать, да, и пытаться, и, ну, человек должен вырасти, подрасти, да, как бы, как, ну, как, как-то вот, ну, быть более, ну, нельзя так, да, там, если тебе уже 45 лет, предположим, да, а ты до сих пор не в состоянии попросить прощения, когда ты виноват, признать свои ошибки, не перед собой, а передо мной, если ты ошибся, да, ну, я не знаю уже. Это же, нельзя, вот, чтобы это тянулось бесконечно.
Ну, смотри, видишь, я просто немножко, наверное, обострю и скажу, что, опять же, когда мы говорим про прощение, когда мы вносим в это, скажем, такой метафизический христианский смысл, да, то есть все христиане должны прощать, даже если их не прощают, да, прощайте и прощены будете. Да, значит, здесь, опять же, и все это, ведь Бог во Христе простил нас, примирил нас с собой, когда мы были еще грешниками, да?
Ты в этот раз впервые сказал слово, раньше мне слово грешник.
Я все ждал, ты сидишь ночью, да. Ибо мы грешники, дорогие друзья, вот так вот. И здесь, знаешь, меня, во-первых, все-таки человек для того, чтобы получить прощение, должен прийти с покаянием. Ну, мой аргумент такой. Ты же не можешь получить прощение просто так и продолжать жить, как ни в чем не бывало.
Не
можешь, значит, да, да. Не можешь. Значит, и в наших отношениях тоже должна быть заложена такая же, ну, мне кажется, такое же основание.
Такой же механизм.
Такой же механизм. Примирение, да, помнишь классическую, значит, классическую цитату из классики, из Ильфа и Петрова. Непротивление, значит, согласие есть непротивление сторон, да. Вот. Поэтому я считаю, что когда мы говорим о примирении, да, о прощении, например, я могу, в принципе, мне полезно, то есть мне, моей душе полезно простить человека, да. И я хочу двигаться в этом направлении, потому что мне это мучительно, непрощение. Но это не означает, например, восстановление, с моей стороны, восстановление отношений с этим человеком, когда он не признает свои части вины. Я лично так считаю.
Я с тобой соглашусь, и знаешь, когда даже... Ну, конечно, да, то есть ты можешь человека простить, но это не означает, что ты... Там, позволишь ему быть в своей жизни при этом, да, если он не покаялся.
Простить ты его простил, но осадочек остался, да.
Да, ложечки нашлись, да, да, но впечатление осталось, да. Это, в принципе, как-то противоестественно вообще, да, ну, как бы, ну, да, ты можешь сам для себя лично решить, что ты больше не испытываешь, там, ненависти, там, обиды на этого человека, да, но при этом, при всем... Если он к тебе приходит, у тебя у человека украл, не знаю, такой кошелек, ну, ложечки вот те самые, да, украл, и ты снова впускаешь его в свой дом, типа, прости, а он при этом не покаялся, да, а он реально украл эти ложечки по-настоящему. Ну, это же как-то, ну, не знаю, странно. Ты как-то, ну, непонятно, да, и это, опять же, нарушает механику, да. Конечно, Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками, как написано в Библии, да, но в Библии написано еще много другого чего, да. По этому поводу, да. И, конечно, человек должен хотя бы как, какой-то шаг к примирению сделать. Иначе но... получается, что ты, ну, как бы, ну, что, вы в те же, в ту же реку входите, опять же, да?
Обычно,
на те же грабли наступаете.
Обычно приводится пример из тоже классического романа Гюго «Отверженный».
Я вот думаю, да. Ты вспомнишь его или не вспомнишь?
Жан Вальжан.
Я тебе клянусь, я думал, вспомнишь ты или его не вспомнишь.
Да, вот Жан Вальжан, Мириэль Дильский, да, когда Жан Вальжан, каторжник, пришел к... Потому что, ну, собственно говоря, он всегда видел несправедливость, стал вором, бандитом, грубо говоря, да. И он приходит и крадет у него, значит, там что-то там...
Посуду, что-то еще. Потом приходит полицейский.
Его там поймали, привели к епископу, и епископ говорит...
Вот, вы кое-что забыли еще взять.
Вы забыли еще серебряный прибор.
Вы кое-что забыли взять.
И это перевернуло там Жана Вальжана. Ну, понимаешь, это вот некоторые...
Это другая история, брат Игорь Николаевич. Это другая история немножко.
Я согласен, да. Это такая позиция самого человека. И понятно, что Мириэль Диньский, он такой епископ Мириэль Диньский, он такой очень такой идеализированный христианский там, да.
Выхолощенный такой, выхолощенный.
Он очень, как тебе сказать, он с одной стороны очень реалистично нарисован, то есть он очень симпатичный, как бы, потому что ты не смотришь на него... как на такую, знаешь, ванильную картинку. Ты веришь этому герою, да, потому что он нарисован, Гюго умел вот в этих красках, при всем, при том, что Гюго сам церковь не посещал, да, вот он был всего там, но всегда считал себя христианином, да, вот это вот загадка. Но...
Ну, как Киркегор, он тоже не посещал церковь и в таинствах не участвовал, насколько я помню.
А, ладно, это уж нам на судьбе, на совести Киркегора оставим. Вот, то есть вот хоть какой-то мы вывод должны с тобой сделать. Есть ли вещи, которые нельзя прощать, и в чем, в принципе, есть ли границы у прощения, и в чем, в принципе, вот ты видишь основы для прощения?
Я не считаю, что нет вещей, которым нельзя простить, и мое непрощение конкретного человека – это моя личная драма и моя личная беда, и моя личная травма, и драма, и травма, и беда. Мы можем простить все. Я очень много в своей жизни прощал. Другое дело, что, к сожалению, иногда на прощение уходит вся жизнь. Вся жизнь уходит на прощение. И я опять же приведу пример. У меня была член церкви, в моей бывшей церкви, где я был пастором до этого, женщина, Людмила Михайловна, она умирала уже. Она уже умирала, ей оставалось несколько дней до смерти. И я только тогда узнал, что, оказывается, 20 лет она в ссоре со своей дочкой. Они с ней не разговаривали, да? И я ее уговорил. Я считаю, что самое мое большое достижение в роли служителя церкви, знаешь, серьезно. Я, не то, что я не горжусь, но это самое большое мое достижение, да, благодаря Господу. Я ее уговорил дочку пригласить все-таки к себе домой и с ней примириться. 20 лет они не разговаривали друг с другом, да? И после этого она с миром умерла. Но вот такое прощение, оно возможно действительно только тогда, когда мы опираемся на что-то большее, чем мы есть. А что-то большее, чем мы есть, это, ну, Бог для нас, да, Христос. Но, опять же, я не верю в прощение, которое возможно по мановению волшебной палочки, там, приключения Тумблера. Я не верю в такое. Прощение – это, возможно, даже больший труд, чем любовь. Как мне кажется. Гораздо больше труд, чем любовь.
Я лично считаю, что это такое последствие любви, да, и это труд, правда. Да. Как и любовь, так и прощение – это труд. Я с тобой солидарен, даже спорить не хочу. Я думаю, что это очень важно. Я верю в то, что прощение бывает как сверхъестественное действие Духа Святого. Я это видел в своей жизни. Вот, как озарение, эмоциональное прощение наступающее. Но в большинстве случаев прощение – это очень серьезный труд над душой. И поэтому я думаю, что вот я хотел бы пожелать всем нам Это очень важный труд, который мы должны проделывать. Это очень важный путь, по которому мы должны пройти. Это тот самый кружной путь паломника, про который писал Джон Буньян, и про который писал потом, значит, Клайв Льюис, да, подражая Буньяну. Поэтому, друзья, идите этим путем, несмотря на то, что он тяжкий. Вот. И Владислав Игоревич, я искренне, искренне благодарю за его открытость сегодня и вот такие предельно честные истории. Спасибо большое, Владислав Игоревич. Друзья, спасибо.
Николаевич, пока.
Всем пока.
До связи. До встречи.